конец собрания, не пугайтесь. Обычно, наверное, такими словами заканчиваются все художественные фильмы. Конец фильма, и все встают, покидают кинотеатр. И знаете, я даже с детства, у меня запечатлилось в памяти один старый фильм про Чапаева. Я даже помню до сих пор, как я сидел в кинотеатре, смотрел последние минуты фильма, когда он уже плыл, по нему стреляли, и он стал исчезать в воде. И я помню, впился глазами и думал, ну вот выплывет или нет, выплывет или нет. И увидел вот эти слова «конец». И я понял, что конец, Чапаев не выплывет. Фильм закончился, нужно вставать. И вы знаете, что, наверное, года два назад все чаще люди задавали вопрос, когда конец пандемии? Люди устали, и люди спрашивали, ну когда все это закончится? Когда конец? Сегодня все чаще слышу вопрос, когда конец войне в Украине? Ну когда все это закончится? Когда наступит этот конец? Когда наступит мир? Вы знаете, когда в мире происходят какие-то бедствия, потрясения, например, глобального масштаба, такие, например, как в Турции землетрясения, все чаще люди говорят и спрашивают, может быть, это уже конец? Может быть, уже близко время, это уже наступает конец света? И вы знаете, в такое время, когда происходят вот такие волнения, бедствия, войны, потрясения, все чаще людям интересно обращаться к таким людям, которые называют себя ясновидцы, предсказатели, экстрасенсы, которые якобы заявляют о том, что они знают будущее, они могут заглянуть в будущее. И людям интересно в это время заглянуть в будущее. Им хочется как-то вот заглянуть в будущее, чтобы услышать хорошие новости, что трагедия закончится, что беда закончится, что войне наступит конец, что наконец-то снова все будет хорошо. Но мы с вами знаем, что единственный человек, который знал будущее, это был Иисус Христос. А потому что Он был и остается Богом. Потому что только один Бог ясно знает будущее. И не просто знает будущее, Он его определяет. И вот в Евангелии от Марка есть одна особенная глава, 13 глава. А особенность этой главы в том, что Иисус на время оставляет свое предсказание о своей скорой смерти в Иерусалиме и приоткрывает ученикам картину будущего, какие события будут происходить в будущем перед вторым пришествием Христа. И самое главное историческое событие в мире еще впереди. И это второе пришествие Христа. И можно сказать, знаете, что второе пришествие Христа – это событие одновременно и ужасное, и прекрасное. Это событие ужасное, потому что наступит конец всей этой вселенной. Ее больше не будет существовать в таком виде, какая она есть. Это будет конец всем надеждам неверующих людей, которые в этой земной жизни не примирились с Богом, потому что Иисус придет на землю второй раз как судья. Он придет судить мир. Людей ожидает глобальная трагедия, это вечная погибель. И с другой стороны, для Божьего народа, для церкви, пришествие Христа – это событие прекрасное. Потому что со вторым пришествием Христа конец болезням, конец страданиям, конец бедам, конец смерти. Потому что это начало Царства Христа. Это встреча Христа с Церковью, где Церковь будет там, где Христос. С одной стороны, это конец смерти всем страданиям и бедам и начало Царствия Христа. И поэтому это событие и ужасное, и прекрасное. И в Евангелии от Марка Иисус Христос начинает говорить ученикам первых два стиха, я прочту. «Когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников, его учитель, посмотри, какие камни, какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Ученики подошли к Иерусалиму, подошли к храму, и храмовый комплекс восхищал очень многих людей. При том, что представьте, какое удивление было у учеников, они были в основном рыбаками с севера, галилеяне. Они никогда не покидали территорию Израиля, и более величественного они еще ничего не видели. И, конечно же, когда они подошли к храмовому комплексу, один из учеников, возможно, в восторге, обратился к Иисусу, чтобы и он разделил его восторг. И в ответ он услышал вот такое пророчество, предсказание, что настанет время, когда этого комплекса не будет, все будет разрушено до основания, камня на камне не будет. Сегодня мы с вами знаем, что это событие исполнилось пророчество в точности через 40 лет после смерти Христа. В 70-м году римский полководец Тит окружил Иерусалим, и когда войска вошли в Иерусалим, город был разграблен, а храм подожгли. И вот когда храм подожгли, золото стало плавиться и растекаться между камнями храма. И после пожара римляне хотели забрать все храмовое золото. И поэтому они стали разбирать камни, буквально камень за камнем, чтобы достать все расплавленное золото. И таким образом слова Христа были исполнены буквально в точности. Они разобрали храм до камня. Это пророчество было в точности исполнено. И после этого ученики перешли Кедрон, они поднялись на гору Илионскую и задали ему вопрос: «Скажи нам, когда это будет, какой признак, когда все это совершится?» В Евангелии от Матфея вопрос звучит по-другому. «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» И мы должны понимать, что ученики, даже ближайшие ученики на тот момент не понимали учения о втором пришествии Христа. Когда ученики говорили: «Когда будет твое пришествие?», они не думали о втором пришествии. Они думали о том, когда Иисус воцарится. Все ученики и все евреи верили, что пришествие Мессии будет один раз. И к концу земной жизни ученики верили, что Иисус и есть обещанный Мессия. И они спрашивали Христа: «Когда же ты воцаришься? Когда же ты будешь царствовать?» И они думали, что события будут развиваться молниеносно, очень быстро, что Иисус прогонит римлян, он установит в Иерусалиме свое религиозно-политическое царство и будет править. И, возможно, они связывали разрушение храма с переворотом, который они думали Иисус устроит в Иерусалиме. Раз ему нужно будет свергнуть римлян, возможно, будет война, возможно, будет переворот, и, может быть, в результате переворота храм разрушится. И они совершенно не понимали, что Иисус придет еще и второй раз. И вот когда они поднялись на гору Илионскую, и здесь появилась знаменитая Илионская проповедь Иисуса Христа, который стал рассказывать, какие события ждет мир перед тем, как Христос придет второй раз. И в этой проповеди Иисус не только указал на некоторые признаки перед его пришествием, но и он указал, как же должны верующие жить в это время, ожидая пришествия Христа. Я хочу прочесть первых 10 стихов из Евангелия от Марка, 13 главы. Если у вас есть Библии, следите за мной. Первых 10 стихов. Когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни, какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сие великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Когда он сел на горе Лионской против храма, спрашивали его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей. «Скажи нам, когда это будет, какой признак, когда все это должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегите, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище, бить в синагогах. Перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо вы не будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется». Согласитесь, что картина будущего впечатляет. Иисус рисует перед учениками очень ужасные картины. Я не знаю, как вы, но когда я читаю эти стихи, у меня иногда возникает вопрос: Господи, неужели так будет? И я понимаю, что да, так будет, что Божье Слово неизменно, и ты думаешь, неужели так будет? Посмотрите на некоторые признаки, о которых говорит Христос. И первое – это распространение ложных учений, 5-6 стих. Иисус говорит о том, что к концу времен лжеучений будет все больше и больше. Они будут более масштабными и более опасными, и более влиятельными. Будут появляться люди, которые будут называть себя лжемессиями, христами. И вы знаете, уже сегодня существует в разных странах мира около 20 людей, которые называют себя Христом или Мессией. С каждым годом таких людей будет все больше. Учения будут более влиятельны и опасны. И вы знаете, во многих культах, например, там в исламе, такой культ, как мормоны, свидетели Иеговы, все они, конечно же, не признают Иисуса Богом, но все они признают Иисуса какой-то исторической личностью. В исламе это один из великих пророков, которого Мухаммед должен будет послать в конце времен. У других, у свидетелей Иеговых, это тоже учитель, гуру. И поэтому динамика лжеучений будет увеличиваться, и они будут настолько хитросплетенными, что написано, что многих прельстят. Это вы знаете, как в последнее время, и у нас в стране появилось очень много таких компьютерных хакеров, которые обманывают людей, и люди там снимают деньги с карточек, с банковских счетов, и настолько все хитро, там какие-то приложения, настолько все продумано, что очень многие люди пострадали. И точно так здесь религиозные обольщения будут все более хитрыми и масштабными. И, конечно, своей кульминацией они достигнут воцарения Антихриста, главного лжемессии, лжехриста, которому удастся обмануть весь мир. Второй признак, о котором говорит Христос, это обострение международной обстановки в мире. Военные конфликты, которые, да, можно показать следующий слайд, это 7-8 стих. Военные конфликты. Когда же услышите о войнах и военных слухах, и сегодня благодаря средствам массовой информации мы можем знать, что происходит в Сирии, в Африке, на Украине, в Украине, в других регионах. И эти военные конфликты будут обостряться, будут более масштабными, кровопролитными, жестокими, которые будут происходить и между странами, и внутри одной страны, то, что мы называем гражданские войны, когда брат может пойти против брата, отец против сына. И это ужасные вещи, о которых предсказывает Христос. И можно сказать, что, знаете, график военного конфликтов и обострения международной обстановки с каждым годом будет, знаете, как лестница, которая стремительно уходит вверх. Вот такой график. И вы знаете, люди даже настолько привыкнут к этому, к этой информации, что у многих даже наступит такое, знаете, как бы равнодушие или люди ко многому привыкают. Сразу мы как-то нас захватывает какая-то трагедия, какая-то беда, какое-то страдание, но когда из года в год все это происходит, люди привыкают к этому. И с каждым временем приближения Христа обстановка международная будет только ухудшаться, к сожалению. И, конечно же, все это приведет к голоду во многих местах и к различным стихийным бедствиям. Посмотрите еще на несколько признаков. Это 8 стих. «Будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения». Голод. И мы понимаем, что войны, землетрясения ведут к такой экологической катастрофе, когда многие люди остаются без средств существования, без крыши над головой, и это вызывает такую гуманитарную катастрофу. Скажите, сегодня это происходит в мире? Конечно же, происходит. И вы знаете, что вице-президент Международной академии наук, директор научно-исследовательского института по изучению землетрясений, он сделал такой прогноз, что именно с 2020 года прогнозируется самый высокий цикл вулканической и сейсмической активности. И сегодня землетрясение в Турции, да, это самое крупное землетрясение за последние 100 лет. И мы знаем из книги Откровения, что накануне, перед самым пришествием Христа, будет землетрясение небывалых масштабов, небывалых. Книга Откровения говорит так. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось». Произошли молнии, громы, голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. Седьмая чаша Божьего гнева принесет на землю великое землетрясение. И, возможно, жертвы будут не десятки тысяч, миллионы людей погибнут. И все это Иисус предсказывал, то, что будет перед пришествием Христа. Еще два признака, которых он сказал, дальше 9-10 стих, это гонение на христианскую церковь за веру и распространение Евангелия в каждом народе. И это говорит о том, что гонения, которые начались на христианскую церковь, они начались не только в первом веке, они продолжаются и до сего дня. И вы знаете, что даже по статистике говорят, что только в одном 20 веке за веру во Христа пострадало людей больше, чем с 1 по 19 век. Хотя нам кажется, что мы живем в довольно-таки спокойное или относительное время, или в обстановке. У нас в стране нету массовых гонений на христиан. Но вы знаете, все относительно. Все может измениться просто в один момент. И даже сегодня мы можем испытывать определенное гонение за нашу веру, подвергаться какому-то злословию или оскорблению, или, может быть, со стороны людей, где вы работаете, которые противятся Евангелию, вы тоже можете испытывать какую-то, может быть, ненависть или злобу, или даже в своей собственной семье может происходить какое-то разделение, или вы можете испытывать определенное гонение. Но вы знаете, что относительно спокойная обстановка говорит о том, что в любой момент ситуация может измениться настолько, что цена за верность Христу может быть максимально велика. И Христос как раз и говорил, предупреждал об этом учеников. Итак, Христос им говорит: «Царство мое не наступит ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Придут лжехристы, будут войны на земле». Будут различные катастрофы и потрясения, будут гонения за веру, и Евангелие распространится по всей земле, и только потом наступит мое царство. И вот так Христос предупреждал учеников, и Он говорил о том, а как же жить верующим, которые будут жить именно в этот период. И это для нас наиболее важно. И первое, что говорит Христос, обратите внимание на 7 стих, Он говорит такие слова. «Не ужасайтесь». «Не ужасайтесь». При том, что в Евангелии от Луки говорится так. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную». «Издыхать» – это значит прекращать дышать. Лука пророчествует о том, что люди настолько будут напуганы, настолько будут находиться в панике и объяты страхом, что они будут умирать от страха. Я не знаю, возможно, медики как-то смогут больше объяснить, что даже там сердечно-сосудистая система не будет выдерживать, как влияет страх, паника на организм человека. И поэтому сегодня Христос говорит о том, что есть нечто более страшнее, чем погибнуть от землетрясения, от войны или какой-то смертельной болезни. Один человек мне говорит, вот хотел в этом году поехать в Турцию, но не поеду, а вдруг погибну от землетрясения. В Беларуси оставаться не хочу, а вдруг война, погибну в войне. Думал поехать в Америку эмигрировать, боюсь. Говорят, там уже чипы вводят на руку, и он всего боится. Тут оставаться боится, в Америке боится, Турции боится. И оказывается, Христос говорит, что есть что-то более страшнее, чем погибнуть от землетрясения, от войны или от смертельной болезни. Это вместе с миром поддаться панике, поддаться отчаянию и поддаться страху. И поэтому Христос говорит, не ужасайтесь. Знаете, когда я учился в колледже, там один мой друг, одна семья, они переезжали в Америку со всей семьей, эмигрировали. И никак не могли уговорить бабушку. Бабушке 90 лет, сопротивлялась руками и ногами, не поеду в Америку и все. Где-то она в новостях что-то услышала, что там спит. И она говорит, не поеду, там спит свирепствует. И когда уезжали, говорит, собралась вся семья, и бабушка молилась. Говорит, Господи, мы переезжаем в такую страшную страну, где так свирепствует спид. Сохрани, сохрани. И вы знаете, Библия сравнивает нас с овцами, не правда ли? Есть такое сравнение. Овцы, они глупые, и поэтому без пастуха они не выживут. Им нужен пастух, который будет заботиться о них. И овцы очень боязливые. Говоря, что если даже они находятся в загоне, даже если рядом вместе с ними пастух, и они видят малейшую опасность, их настигает паника. Они начинают собираться вместе, а они паникуют, их трудно успокоить. И в этом отношении согласитесь, что многие из нас, мы можем быть похожи на овец. Малейшие сложности, малейшие трудности, и мы точно так же, как и другие люди в мире, паникуем, теряем веру, надежду и отчаяние. И поэтому Христос предупреждает, Он говорит, не ужасайтесь. Ваш пастырь Иисус Христос с вами. И Он обещал, что Он будет с вами во все дни до скончания века. Аминь. И вы знаете, в этом сравнении есть огромное утешение. Христос говорит, что когда вы все это увидите, это еще не конец, это начало болезни. Эти признаки лишь говорят о приближении конца, но это начало болезни и более правильный перевод, я не знаю, сейчас многие пользуются разными современными переводами, более правильный перевод – это начало родовых схваток, родовых мук. И мне кажется, что Христос сделал очень удачное сравнение. Все эти признаки Он сравнил с началом родовых схваток, когда у женщины начинаются родовые схватки, они предвозвещают о скором рождении ребенка, не правда ли? И чем ближе рождение ребенка, тем схватки могут быть чаще и более болезненны. И поэтому Христос говорит, смотрите, если вы сейчас паникуете, если вас сейчас страх охватил, а это только начало. А что же будет потом? когда события будут еще более ухудшаться. И второе, в этом есть утешение, когда рождается ребенок, наверное, радость от рождения ребенка перекрывает все те страдания и боль, которые испытывает мать именно вот в этот период, потому что родился ребенок, это радость, все эти страдания позади. И точно так же, когда начнут сбываться все эти события, Христос говорит, это начало родовых схваток. А завершиться эти события должны началом правления Христа. Друзья, поэтому, когда верующие видят все эти события, это говорит, что они предвосхищают приближение Царства Христа. Это значит, что скоро наступит конец вот этому греховному миру, умножению зла, беззакония, страданиям, болезни, греху, смерти. Вот в чем утешение, что это начало приближения Царства Христа. Второе, что говорит Христос, 9 стих. «Смотрите за собой». Согласитесь, когда люди болеют, им нужно внимательно следить, там, не знаю, за лекарствами, да, какие лекарства принимают. Наверное, нужно там мерить давление чаще, там, сахар, там, что-то еще. Даже когда человек здоровый, ему нужно следить за собой. Женщины, наверное, больше, чем мужчины, следят за своим внешним видом. Наверное, у каждой в сумочке можно найти, я не знаю, там, зеркало, расческу, помаду, что-то еще. И Христос говорит, смотрите за собой. Подумайте, если мы следим за своим здоровьем, если мы следим за своим внешним видом, то нам тем более в это время нужно смотреть за своим духовным здоровьем. Какой у вас пульс? Какие у вас отношения с Богом? Какая у вас температура? Вы христианин теплый, охладевший в вере, или вы по-прежнему с горячим сердцем живете для Христа? Христос говорит, смотрите за собой. Очень многие люди, они смотрят за новостями, они в курсе всех событий. И это нормально, когда мы смотрим о том, что происходит в мире. Но больше всего нужно следить не за новостями, а за собой. Что происходит с моей любовью ко Христу и к людям? Не охладел, не оскудела ли моя вера? Не потерял ли я свои тесные отношения с Богом? Смотрите за собой в это время. Третье, что говорит Христос, нам нужно наблюдать за знамениями времени. Смотрите, как Он говорит, это записано в 28 стихе. «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях». Любой житель в Израиле знал, что смоковница, инжир на зиму сбрасывает листья, и вот когда весной появляются листья, все понимали, что скоро будет лето. И точно так же и мы видим и можем следить за признаками. Например, маленький ребенок может не понимать этого, и он только знает, что на дереве растут вкусные фрукты, там яблоки или груши, да, и он может спрашивать у мамы: «Мама, а когда яблоко будет на дереве?» И мама ему может объяснить: «Ты знаешь, вот смотри, когда появятся листочки, потом появятся почки, завязи, вот тогда уже скоро-скоро и появится какой-то фрукт». И вы знаете, Христос говорит, следите за знамениями времени. Нам Бог Духом Святым открыл, и мы понимаем все эти события. Евангелисты говорят, что в народе будет смятение, будет страх, будет паника. Люди будут пытаться понять, что происходит. Есть ли уверенность в завтрашнем дне? Есть ли надежда? И мы, как верующие люди, можем объяснять нашим неверующим друзьям знамения времен. Я, знаете, сделаю такое сравнение, как с книгой пророка Даниила. Во время правления Валтасара рукой на стене были... появились странные слова. Они привели Валтасара в страх, и никто из его провидцев не мог объяснить, истолковать, что это значит. единственный человек Божий – это Даниил, который пришел и истолковал значение этих слов. И точно так сегодня верующий человек смотрит на все эти события, которые происходят, и он может истолковать. Это время, которое мы можем воспользоваться для того, чтобы рассказывать нашим неверующим друзьям, что это время приближения второго пришествия Христа, что Христос придет судить этот мир. Время коротко, сейчас время благодати, сейчас еще есть время, когда вам дана благодать и надежда, и вам нужно покаяться в своих грехах. Все эти события напоминают об этом, что скоро наступит Царство Христа. И поэтому мы, как верующие люди, когда неверующие люди только и говорят про эти события, мы можем верно по-библейски истолковать и объяснить людям, что это значит, почему такие события сейчас происходят в мире. Итак, наблюдайте за знамениями времен. И четвертое, что говорит Христос, скажите, вот если бы вы точно знали, что пришествие Христа через месяц, вот точно знали, как бы поменялась ваша жизнь? Какой бы был бы у вас ваш распорядок дня? Однажды я слышал проповедь, как один проповедник в баптистской церкви назвал месяц и год, когда придет Христос. И это было вот буквально через там, 2 или 3 месяца. Панику напустил, ему сказали: слушай, ну что ты такое говоришь? И в Библии написано, что не знает ни часа, ни дня никто. И он сказал на это: в Библии правильно написано, дня и часа не знает никто, а год и месяц вычислить можно. На самом деле, дальше Христос говорит о том, что нам не надо вычислять время, когда точно придет Христос. Нам нужно совсем другое. И посмотрите, что говорит Христос, записано с 32 стиха. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем: бодрствуйте». Христос рассказал притчу о хозяине, который отлучился на какое-то время, не сказал, когда придет, и каждому дал свое задание в этом доме. Одному слуге свое дело, второму слуге свое дело, привратнику своя обязанность, обязанность привратника – это открывать ворота. И неважно, когда придет хозяин, ночью, поутру или в полночь, он должен быть готов всегда открыть ворота, когда придет хозяин. Не спать. И каждый из слуг должен был выполнять свою ответственность и свою обязанность. И вот точно так Христос обращается к церкви. Он говорит: нужно бодрствовать. На самом деле вам не надо вычислять год, месяц, когда придет Христос. Но вы должны уподобиться вот этому доброму слуге. У каждого из вас есть свое дело, есть своя ответственность, как христианина в обществе, как, может быть, отца в своей семье, как служителя в церкви. И вам нужно просто бодрствовать, вам нужно жить благочестивой жизнью в ожидании пришествия Христа. Итак, признаки пришествия Христа побуждают каждого неверующего человека задуматься о том, что время близко, как Христос говорит, при дверях. Но еще есть время для примирения, для покаяния, для благодати, время уверовать в Иисуса Христа. Каждому верующему человеку все эти события, которые происходят в мире, они утешают. Почему? Потому что это начало рождения нового мира, когда эта земля придет, а слова мои, сказал Христос, не придут. Это начало рождения нового мира, который Христос приготовил для церкви своей. И сказал ученикам: я иду приготовить вам место, и когда приготовлю, возьму вас, и вы будете там, где я. Поэтому, несмотря на то, что с одной стороны все эти события на самом деле ужасают, они страшные, но мы должны быть спокойны, потому что наш пастырь остается с нами, и все эти события приближают церковь к встрече со Христом. И они побуждают сейчас здесь жить посвященной жизнью, чтобы свою вот эту жизнь не прожить напрасно. Аминь. Давайте помолимся.